йога с опорой на ум – это наилучшая практика для установления связи с ситха-мыслением, передачи и вхождения в присутствие. Вы можете делать ее в разных вариантах – простом, кратком, расширенном. С визуализацией дрела-прибежища. Это самый как бы простой способ выполнять духовную практику, объединяя все практики, все учения, все линии передачи, которые вы получали, всех святых, в одно состояние звуком. Поэтому я рекомендую гуру-йогу именно как самую глубокую повседневную практику для поддержания присутствия. Так, это стихи Ситха Бхаганатара. В неподвижности контроль над праной остановит старость, превратив смертное тело в свет 10 миллионов солнц, что будут сиять в продолжение 3 вечностей. Желание изгоняя и благость принося. Сосредоточься на области гортани и созерцай вибрацию внутри. Направь поток праны и свяжи там с вечным звучанием аум. Распространи вибрацию души в потоке дыхания, дабы одно с другим отождествить. Так пестуй природу атмана, навеки соединяя дыхание с душой. Почувствуй, как в этом месте иссякают 10 жизненных потоков пран, и погрузись в блистающий свет. Узри отныне, что спадают неодолимые оковы кармы, и тело света будет жить в грядущей череде эонов. Риши Бхаганатар – это один из бессмертных святых, очень уважаемый в нашей традиции. Он более молод по сравнению со святым Тирумуларом, но вообще-то говорят, что он жил как минимум 12 тысяч лет, из них несколько тысяч лет в Китае. Риши Бхаганатар жил в нескольких телах, и когда он пришел в Китай, он оставил свое прежнее тело и своей духовной силой вселился в китайское тело, чтобы соответствовать местным условиям. И в Китае его звали Бо Янг. Риши Бхаганатар – это величайший ситх, который, кроме йоги и духовной практики, занимался алхимией, развивая учение кая-кальпа, учение о трансмутации клеток физического тела в бессмертное тело света. Он также был известен как великий изобретатель. К примеру, он изобрел самолет, парашют, и он летал на своем самолете в то время. Многие другие технические устройства, особый состав, с помощью которого статуя для подношений сохранилась несколько тысяч лет. Также он создал эликсир бессмертия, который испытал на себе и помог его ученикам реализовать бессмертие. Есть рассказ, где говорится о том, как Сиддх Бхаганатар вместе с учениками создал эликсир, находясь в горах. Затем он выпил его сам, дал своим двум ученикам и собаке. Но другие ученики остались подождать, что с ними произойдет. Бхаганатар, его два ученика и собаки все упали бездыханными. Другие ученики испугались и убежали. Когда они через 3 дня вернулись на это же место, никого из них не было. И на месте оказалась записка, оставленная Бхаганатаром. «Эликсир действует. Я, мои два ученика и собака стали бессмертными. Ну а вы оставайтесь здесь». На время трансмутации тела во многих алхимических трактатах уходит около 3 дней. В это время тело лежит как бы в бездыханном состоянии, потому что прана входит в центральный канал. В это время человек находится только в тонком теле, его физическое тело лежит неподвижно. Выпадают старые зубы, вырастают черные новые волосы, происходит мощное обновление костной и мышечной ткани. Примерно так описывается эликсир бессмертия в алхимических трактатах сиддхов. Чтобы алхимическое снадобье сработало, человек должен быть к нему подготовлен. То есть его каналы должны быть очищены, энергия накоплена, и он выполняет поститься некоторое время перед этим. Алхимия сиддхов, читарная медицина тамильских сиддхов, искусство расаяны, каякальпа – это одно из направлений, которое монахи пытаются восстанавливать и развивать в монастыре. Сиддх Бхаганатар также оставил после себя множество стихов, где он описывает кундалини-йогу, процессы концентрации на чакрах, способы достижения мистического нектара. И он продолжает учение Риши Тирумулара, изложенное в Тирумантирам. Когда вы изучаете кундалини-йогу, то очень важно знать такие трактаты, как Шива-самхита, Геранда-самхита, Шатчакра-нирупана, Хатха-йога-прадипика, Йога-вишая-минанатха, Гаракша-шатака, Сиддха-гаракшанатха, Тирумантирам, Риши-тирумулара. Все эти тексты посвящены внутренней алхимии или пестованию духовной энергии, пробуждению кундалини, открытию чакр, работе с внутренними элементами. Далее Сиддх Бхаганатар описывает безграничное свойство, которое реализовывается в процессе кундалини-йоги. Он говорит: три состояния сознания пребывают в Муладхаре. Что это за три состояния сознания? Это вишва, тайджаса и праджня, то есть бодрственное состояние, состояние тонкого тела и состояние причинного тела, или джаград, свапна и сушупти на санскрите. Джаград – это бодрственное состояние. Свапна – это состояние сна со сновидениями или подсознания. Сушупти – это состояние сверхсознания. И, как правило, мы всегда, как йоги, оперируем этими тремя состояниями сознания. Наконец, четвертое запредельное состояние называется турья, или его еще называют турья-тита. Четвертое, которое превосходит все. И фактически обычные люди осознают только бодрственное состояние. подсознание, тонкое тело осознают маги, шаманы, оккультисты, продвинутые йоги, сновидцы. Сверхсознание не осознают маги или шаманы. Сверхсознание осознают только святые или очень святые шаманы. Наконец, то, что за пределами сверхсознания или четвертое, осознают величайшие святые, живые Будды. Все эти три состояния ума связаны с нашими пранами. И когда мы имеем обыденное, так называемое обусловленное состояние, то есть то, которое пребывает в неведении, эти три состояния, эти четыре состояния не осознаются как нечто единое целое. Мы имеем только осознанность в бодрственном состоянии, но в сновидении или во сне без сновидения, а тем более за пределами их, осознанность не развита. И вся задача за духовной практики заключается в том, чтобы проникнуть своей осознанностью в тонкое тело, состояние сна со сновидениями, затем в причинное тело, состояние сна без сновидений, а затем в истинное «я», запредельное, превосходящее все состояние, и пронзить это стрелой осознанности, соединив их, так, чтобы уже не было трех состояний, четырех состояний, а было одно состояние. Это одно состояние называется «эко-авастха». Во сне действует наше астральное тело. На физическом уровне действует наше эфирное и физическое тело, аннамая, пранамая, соответственно. Во сне без сновидений действует виджнанамая и анандамая, то есть каузальное тело. Пока наше сознание не находится в присутствии, мы разъединены с этими телами. Когда мы проникаем в тайны созерцания, все эти тела соединяются. Вуалирующая сила Тиродхана Шакти такова, что постоянно воздействует и обуславливает людей. Вуалирующая сила – это тенденция нашего ума отвлекаться от Всевышнего Источника. Когда вуалирующая сила сильна, мы находимся в обусловленности, не осознаем свои внутренние состояния. И учение связано прежде всего с осознанием своих внутренних состояний. На самом деле учение нам не говорит ни о чем постороннем, лишнем, не касающемся нашей сущностной природы. Его также не следует считать ни философией, ни культурной традицией. Учение всегда говорит нам только о нашей собственной природе, об осознавании нашего истинного состояния. Итак, Бхагаватар говорит, что эти разные уровни сознания пребывают в Муладхаре. Далее он говорит: там расцветает бутон лотоса с 8 лепестками. Когда Шакти спит, он безмолвствует, и тогда бутон цветка закрыт. Сын мой, 8 лепестков – это имена обитания 8 божественных сил, именуемых Атма-Сиддхи. В теле земном 8 сил можно обрести. Каковы же их имена? И он перечисляет 8 божественных сил, которые появляются в результате йоги. 2 из них обозначаются так – анима и махима. Также нейтральные – гарима и лакхима. Восхитительные – пракамья, прати и ишитва. Вечно желанная – вашитва. Вот имена 8 сил. Это силы богов, обитающие в чакрах. они сокрыты сладкозвучием их лепестков. Воочию созерцая и прославляя Шиву, ты изготовишь эликсир своей изначальной сущности. Бхаганатар говорит, что когда наша энергия спит и не пробуждена, наше состояние свободы имеет ограничения. Наша энергия свободы, сватантрия шакти, как бы ограничена. Но когда энергия пробуждается, эти божественные силы постепенно просыпаются в нашем теле. И он говорит, что эти силы сокрыты до некоторого времени. Но воочию созерцая и прославляя Шиву, ты откроешь эликсир своей изначальной сущности. Что означает слова «созерцая и прославляя Шиву»? Если бы толкование этого трактата давалось с точки зрения двойственных учений или в духе Бхакти, речь бы шла о конкретном божестве. Но для нас созерцать и прославлять Шиву – это означает медитировать на природу ума, созерцать Всевышний Источник, находиться в естественном состоянии, то есть созерцать ум как таковой. А что означает «прославляя Шиву»? «Прославляя Шиву» означает следующая ступень созерцания. Когда, созерцая природу ума и обнаружив его пустотность, мы открываем, что эта пустотность есть часть Всевышнего Источника. И когда вы объединяетесь со Всевышним Источником, здесь наступает момент праппатти, самотрансценденции, самоотдачи, когда малое «я» соединяется с безграничными качествами Абсолюта. Это и есть состояние «прославляя». Потому что на этой стадии индивидуальное «я» ничего не может делать, кроме как соединяться со Всевышним Источником. И он говорит, что таким образом, работая с внутренней энергией, раскрывая чакры и соединяя процесс внутренней энергии с созерцательным присутствием и самоотдачей, постепенно ты раскроешь весь свой колоссальный божественный потенциал. И далее он перечисляет, расшифровывает названия этих восьми ситхи. Вообще есть такое понятие «потенциал и раскрывающая причина». В некоторых текстах его еще называют «вторичная причина». Следует понять эти два термина, чтобы прояснить свою собственную природу. Часто приводят такой пример, чтобы продемонстрировать эти два термина наглядно. К примеру, если есть зеркало, вам можно показать зеркало. Это метафора потенциала, вашего собственного потенциала, вашего сознания. Зеркало обладает отражающей способностью, оно может отражать все. И даже если зеркало маленькое, в нем можно отразить небо, к примеру, большую гору, целого человека, даже множество звезд. Это парадоксально, потому что само зеркало небольшое, но оно может отражать макрообъекты. Это пример потенциала. То есть на самом деле зеркало обладает огромным потенциалом, и фактически его потенциал безграничен. К примеру, зеркало может отразить даже солнце. Солнце имеет в поперечнике много миллионов километров, но небольшое зеркало может его запросто поместить и еще останется место. При этом ни солнце не уменьшится, ни зеркало не увеличится. Это как бы пример нашего внутреннего потенциала. Раскрывающая причина в данном случае – это отражение. То есть, чтобы понять глубину или способность зеркала отражать, нужно что-то извне. К примеру, солнце в данном случае или небо будет вторичной причиной или раскрывающей причиной, которая покажет зеркалу его собственный потенциал. Хотя оно обладает этим потенциалом с самого начала, тем не менее оно как бы не знает о своем безграничном потенциале. Есть еще такой рассказ. Жил некоторое время старик, и этот старик зарабатывал тем, что рубил дрова и продавал их, небольшие охапки дров. И он был очень беден. Некий святой остановился переночевать у этого старика, и старик предложил ему свое ложе. Когда святой заночевал у него, он увидел, что старик кладет под голову камень. И когда он чуть-чуть попробовал потрогать этот камень, он увидел, что это не камень, а большой кусок золота, но покрытый грязью. И тогда он сказал: «Ты можешь, тебе не нужно так тяжело трудиться в твоем возрасте. У тебя прямо под головой есть большой слиток золота. Просто продав его, ты можешь стать самым богатым человеком в области». Это пример того, что каждый из нас обладает бесконечным потенциалом. А святой, который остановился и переночевал, это пример раскрывающей причины или вторичной причины. Здесь святой явился вторичной причиной, которая показала ему собственный потенциал. Золото же является самим, собственно, потенциалом старика. Таким же образом, когда вы получаете передачи, практикуете санкальпу, все это является раскрывающей причиной, то есть тем, что показывает ваш или открывает ваш безграничный потенциал. Вы как бы уже обладаете этим безграничным потенциалом, однако он просто не активирован. И когда вы получаете передачу, работаете с санкальпой, прямое видение получаете, вы не получаете чего-то извне, а вы раскрываете это в самом себе. Но на самом деле это состояние всегда было присуще вам, только оно было забыто и заблокировано. К примеру, если вы посмотрели какой-то впечатляющий фильм, и вы находитесь под впечатлением фильма, вы думаете: «Вот это да, колоссально, непостижимо», и вас охватывает прямо благоговейный восторг. Но на самом деле этот восторг, он всегда был вам присущ. И вот это ощущение колоссальности или непостижимости – это ваше собственное ощущение. Вы думаете, что оно возникло благодаря фильму. На самом деле фильм явился всего лишь вторичной, раскрывающей причиной. Он просто задействовал некие каналы в вашем сознании, которые так проявились. Но вот эти ощущения, они всегда были вам присущи. Просто вы сами как бы не могли до них добраться. Это пример, как взаимодействует потенциал и вторичная или раскрывающая причина. К примеру, вы можете видеть, как продают различные статуэтки в магазинах этнотоваров, в магазинах New Age. И вы можете видеть там разные амулеты или Будду, Хатея, и вам могут говорить: вот это приносит удачу, а этот амулет дарует то-то. Вы можете думать, как этот амулет может принести удачу. На самом деле, эти предметы являются вторичными причинами, которые активизируют в ваших тонких телах какие-то каналы и раскрывают ваши собственные кармы. А ваше сознание привлекает из пространства Вселенной определенные силы, шакти. На этом построены все магические практики. К примеру, в некоторых тантрах пишется: тот, кто изготовит 10 тысяч лингамов и осветит их должным образом, обретет какие-то силы или способности. На самом деле эти силы и способности уже есть в нашем сознании, но они как бы от нас закрыты. Нужна вторичная причина, раскрывающая причина, чтобы это было разблокировано. Можно сказать, потенциал – это подобно тому, как вы имеете какую-то большую кредитную или телефонную карточку, где много единиц, но она не активирована. А вторичная причина подобна пин-коду, когда вы ее открываете и получаете доступ к ее потенциалу, вы им можете пользоваться. Итак, когда возникает хорошая вторичная причина, все наши способности начинают проявляться. И, к примеру, учение, учитель, духовная практика являются этой же самой вторичной причиной. По большому счету, учитель не передает вам ничего, чего бы вы сами не имели или не обладали. Тем не менее, даже если вы имеете это, вы подобны такому старику, который спит на большом слитке золота, но воспользоваться им не может. Именно поэтому необходим процесс обучения и практики. И когда вторичная причина соответствует вашим собственным кармам, ваш божественный потенциал начинает раскрываться. Есть такой рассказ. Одна святая йогиня, ее звали Мачи Клабдон, училась у одного гуру. И когда всех позвали на посвящение, она немного опоздала. Но когда она пришла на посвящение, ее учитель вышел и не пустил ее. Более того, он не только не пустил ее, а отругал сначала, потом побил, а потом вообще бросил в реку. И она была просто в шоке. И когда она выплывала из горной реки, она внезапно увидела, что у нее начали пробуждаться огромные магические силы. И после того, как она выбралась из реки, она обнаружила у себя способность проходить сквозь стены и сквозь скалы в физическом теле. И тогда она ее поняла, что учитель как бы именно в соответствии с ее характером и с ее кармами создал такую ситуацию, где ее внутренний потенциал проявился лучше всего. То есть она получила самое лучшее посвящение, даже лучше, чем те, которые получили официальное посвящение. Но ее судьба или ее карма была такова именно, чтобы получить посвящение таким образом. Это была мастерски созданная ситуация, когда вторичная причина пробудила сознание. Итак, Бхагаватар описывает эти божественные силы. Первое – анима, способность уменьшаться до размера атома. Второе – махима, способность безгранично расширяться. Третье – лакхима, левитация или способность перемещаться по воздуху. Четвертое – гарима, способность оказываться в любом месте, трансмигрировать в другие тела. Пятое. Пракамья. Способность преодолевать естественные препятствия, свобода воли, пребывание во всем, всепроникновение. Шестое. Пратти или камавасатва. Способность достигать всего желаемого или достижения отсутствие желаний. Седьмое. Ишитва. Способность творить или управлять, быть правителем мироздания и всемогущим. Восьмое. Вашитва. Способность властвовать над мирозданием, создавать миры, все присутствия. Эти восемь основных великих йога-ситхи изначально присущи нашему истинному «Я». Но они могут быть активированы в том случае, когда мы объединяемся со Всевышним Источником. И обычно говорят о том, что существует три рода различных ситхи – низший, средний и наивысший. Низшие ситхи называют пракрита-ситхи. К пракрита-ситхи относятся все материальные силы, с помощью которых, можно добиваться чего-либо. Допустим, обычные, к примеру, технологии тоже относятся к пракрита-ситхи, согласно ведическим стандартам. Другой разряд – это кальпита-ситхи. Кальпита-ситхи – это магия, шаманизм, основанная на контакте с духами, призывании божеств, тантрах, связанных с начитыванием мантр или магическими зельями. Наконец, высший вид ситхи называется сахаджа-ситхи или акальпита-ситхи. Эти ситхи не связаны ни с материальным, ни с магией, ни с призываниями, ни с опорой на духов. Они исходят из природы естественного ума, поэтому их называют естественное, сахаджия. Они проявляются без стремления к ним в силу того, что йогин обретает единый вкус и воссоединяется со своим высшим «я». В учении существует раздел, который называется санкальпа-видья. Санкальпа-видья – это искусство управлять намерением. И другой раздел, который больше связан с воззрением – парасаттарка-логика. Все эти два раздела, они прямо связаны с принципом сахаджа-ситхи, с управлением событиями, различными вселенскими силами. Этот раздел необычайно высок и труден для понимания. Тем не менее, когда вы постепенно овладеваете естественным созерцанием, вы действительно можете проявлять подобные вещи, управлять энергиями или событиями. Иногда эти ситхи называют пракамья, способность получать желаемое, иногда вашитва. В разных текстах есть разные толкования этих терминов. На чем они основаны? Они основаны на том, что мы узнаем природу своего ума. Когда мы узнаем природу ума и входим в изначальное естественное состояние, начинает сиять свет нашей собственной саморожденной мудрости, мудрости, которая рождается сама из себя, а не извне. Когда мы смотрим на мир глазами этой саморожденной мудрости, наша картина мира меняется. К примеру, мы начинаем понимать, что три измерения пространства и четвертое измерение времени проистекают из единого источника, из принципа сознания. Тогда мы перестаем мыслить обусловленно или воспринимать мир на уровне обыденной логики или на уровне обыденного мышления. Наше мышление становится многомерным, неоднозначным, полифоничным. До тех пор, пока мы не вошли в единую сферу и не приобрели состояние единого вкуса, можно сказать, что мы жестко схвачены своим тоннелем реальности. Может быть, мы этого не совсем осознаем, но тот тоннель реальности, в котором живут повседневной жизнью все люди, это всего лишь один из множества возможных тоннелей реальности, и далеко не самый лучший. Этот тоннель реальности еще называется кармическое видение, мы об этом говорили. И вначале мы схвачены собственным тоннелем реальности. Мы настолько им схвачены, что мы даже не подозреваем, что существуют другие способы видения. Мы искренне полагаем, что наш тоннель реальности единственно правильный, истины, и, в общем-то, и вообще кроме него другого даже нет. Но это, конечно, не так. Тоннели реальности – бесчисленное множество. И способов видеть мир – безграничное множество. И когда мы немного развиваемся, мы вдруг начинаем открывать для себя, что правда у каждого своя. К примеру, люди смотрят одними глазами на мир, но голодные духи видят мир совершенно по-другому. Голодные духи связаны своим тоннелем реальности, и они также верят, что мир только таков, как они его видят. Если люди видят воду и могут пить ее как воду, то жадные духи, когда хотят пить, они не могут напиться. И даже когда они проглатывают воду, вода воспламеняется. Потому что они пребывают в таком видении, где ничего не получается, где все время ты не утолен, где все время жаждешь чего-либо. И они привыкают к такому миру, им кажется, что это нормально – страдать, быть обусловленным. Но это всего лишь их тоннель реальности, это их видение, не более того. А для людей он неприемлем. Другой тоннель реальности связан с видением богов. В видении богов, наоборот, существует цветение, избыток, процветание. К примеру, чего бы боги ни коснулись, все им видится чудесным, прекрасным, гармонизирующим, приятным на вкус, запах или слух. Для них нет обычной воды. Каждая вода для них – это чудесный напиток или эликсир бессмертия. Или для богов нет обычных камней. Каждый камень – это драгоценный самоцвет или даже камень, исполняющий желание. Для богов нет обычных существ, у них все существа по природе божественны. Для богов нет ситуаций, ну, к примеру, какие есть в нашей жизни, причинно-следственных связей, жестко обусловленных. В мире богов все лилы, божественные игры, очень неоднозначные и глубокие. И боги пребывают в своем, более высоком тоннеле реальности. Такие тоннели реальности существуют благодаря тому, что существует видение. Когда же мы открываем природу ума, мы обнаруживаем, что все разные кармические видения или все тоннели реальности исходят из единого сознания. И когда мы открываем принцип единого сознания, мы можем свободно менять это видение или менять тоннели реальности, в которых мы пребываем. Пребывание в присутствии дает нам ключ к управлению этой реальностью. Зачем нам нужно управлять реальностью? Не для того, чтобы удовлетворять свои чувственные желания или как-то развлекаться, а для того, чтобы выполнить великий переход. Переход в чистое кармическое измерение, для того, чтобы реализовать полностью пробужденное сознание. И когда мы открываем единую сферу и утверждаемся в принципе единого вкуса, наше видение становится подобным миру богов. Что это означает? Во-первых, мы начинаем понимать, что мир, в котором мы живем, творится нашим собственным сознанием. Нет какой-то однозначно застывшей твердой реальности, которая отдельна от нас. Мы начинаем понимать, что мир, в котором живем, это своего рода коллективная визуализация. Это групповое коллективное кармическое видение, созданное 5 миллиардами существ. И это видение не застывшее, оно доминирует, оно зависит от того, какое сознание доминирует в данный момент. Мы также начинаем понимать, что время, пространство не есть как-то жестко заданные процессы. Время и пространство – суть одно на уровне единой сферы. К примеру, мы начинаем понимать, что перемещение во времени возможно не только по одному вектору из прошлого в будущее. Оно возможно в любую точку. К К примеру, нынешняя фундаментальная физика теоретически обосновала путешествие во времени. Специфическая теория относительности Эйнштейна и основная теория относительности Эйнштейна вполне допускает путешествие во времени. Для обычного тоннеля реальности это является парадоксом. Но когда вы пребываете в состоянии единой сферы, для вас это не является парадоксом, потому что время видится как единая текущая субстанция, в которой можно перемещаться в любую точку. То же самое касается перемещения в пространстве. Вишисва Сиддхи означает способность управлять событиями, временем или пространством через управление своим собственным сознанием. Основы этой практики изложены Дататреей в тексте Трипура Рахасья. Мною они развиты также в тексте в трактате по парасаттарка-логике. Термин саттарка – это термин, употребляемый святым ситхом Абхинавагуптой. Абхинавагупта говорит о том, что существует два рода логики. Первая логика – тарка, или логика обыденного мышления, основанная на причинно-следственных связях, на обусловленности. Второй вид логики он именует саттарка. Саттарка-логика оперирует не исходя из обыденного мышления, а она исходит из сознания ситха или из мистического видения мира. И саттарка-логика или парасаттарка-логика – это совсем другое видение мира, нежели человеческое. То, что возможно, то, что невозможно в мире людей, в мире богов, совершенно реально. И постепенно, когда мы раскрываем принцип единого вкуса, утверждаясь в присутствии, мы переходим с обыденной логики на такую мистическую, запредельную, интуитивную логику. К примеру, как действует парасаттарка-логика? С точки зрения парасаттарка-логики, самые алогичные вещи могут быть допустимы или возможны. Допустим, если я вам скажу, что Россия – это родина Адвайта-Веданты, вы скажете, это не может быть, это абсурд. Россия никогда не была родиной Адвайта-Веданты. Родина Адвайта-Веданты – это Индия. Но, к примеру, мы поспорим с вами серьезно. И я как-то серьезно увлекусь этой темой. Что тогда может произойти? Дело в том, что может оказаться так, что Россия окажется родиной Адвайта-Веданты. Как это может произойти? К примеру, если множество людей начнут свое кармическое видение допускать факт, Россия является родиной Адвайта-Веданты, их сознание начнет меняться, их кармическое видение начнет меняться. Если они сместят свое сознание в точку кармического видения, в другой вариант событий, в тот вариант, где Россия является родиной Адвайта-Веданты, постепенно они установят связь с этой областью. С точки зрения парасаттарка-логики, в пространстве, времени существуют любые варианты развития событий. И тот, что материализовался, это не единственный. К примеру, есть вариант, где Россия является родиной Адвайта-Веданты. Есть другой вариант России, где Россия является страной победившего ислама. Третий вариант – Россия полностью коммунистическая страна, где коммунизм становится неорелигией и пребывает в расцвете, даруя всем счастье и радость, без отклонений. В четвертом варианте, может, каком-либо худшем, в России могут происходить совсем какие-то другие события, не связанные с дхармой. пятом варианте Россия может быть являться преемницей древних ариев или гипербореев, и в ней все передвигаются на виманах. И совершенно иная форма жизни, и иная культура. На самом деле все эти варианты существуют, и кармическое видение, как положение сознания, существует, соответствующее всем этим видениям. Другое дело, что в нашей области бытия эти кармические видения не актуализированы. А на данный момент суммарное коллективное сознание актуализировало вот нынешний этот вариант сознания. Ну, к примеру, если множество людей меняют свое кармическое видение в соответствии с санкальпой, Россия является родиной Адвайта-Веданты, через некоторое время начинают происходить удивительные вещи. К примеру, многие люди начинают задумываться и предполагать, а почему бы России не быть родиной Адвайта-Веданты? Потом они начинают размышлять об этом. Потом появляются исследовательские статьи на эту тему, монографии. Потом проводятся раскопки, обнаруживаются, к примеру, священные тексты Адвайта-Веданты в центральной части России. В деревнях обнаруживаются старинные свидетельства о том, как наши деды и отцы практиковали Адвайту. Затем делаются раскопки, обнаруживаются материальные артефакты, где раскапывают статую Шанкары, к примеру. И в Индии находится текст о том, как Шанкара путешествовал в России и провел 12 лет в России, проповедуя Адвайта-Веданту. Через некоторое время многие люди утверждаются в этом, и это становится непреложным фактом. А если еще сильнее происходит медитация, появляются храмы Адвайта-Веданты, и Адвайта-Веданта задним числом узнается как всегда присущая культура русскому народу, и русский народ не мыслит себя без Адвайта-Веданты. Наконец, если эта санкальпа еще более глубоко устанавливается, санкальпа Адвайта-Веданта устанавливается в прошлом, настоящем и будущем, и она становится такой же реальностью, как наша нынешняя реальность. С точки зрения парасатарка логики, это вполне допустимый факт, потому что это кармическое видение, и вы, если в него входите, вы связываетесь с этими энергиями и с этим пространством. Разумеется, если один человек создает такую санкальпу, и тем более он простой человек, вряд ли ему удастся поменять историю, время и прочее. Но если такие настроения охватывают 1 миллиард человек, 3 миллиарда человек, то я готов поклясться, под землей появятся древние тексты, говорящие о том, что Россия есть родина Адвайта-Веданты, и найдут статуи святых. Причем все они будут реальные, им будет по много тысяч лет. То есть археологические артефакты будут подлинные. Это парадоксально только с нашей точки зрения. Но на самом деле это пространственно-временной парадокс, происходящий вследствие того, что кармическое видение меняется. С точки зрения богов в этом нет никакого парадокса. Это естественное, совершенно нормальное явление. В последнее время на Земле именно происходят подобные вещи, когда происходят многочисленные локальные или пространственно-временные парадоксы. К примеру, находят болт, а ему 5 миллионов лет. Болт заводской резьбой. Радиоуглеродный анализ дает данные 5 миллионов лет. Находят электромагнитную катушку, радиоуглеродный анализ дает 100 тысяч лет. Находят племя людей или останки людей, рост которых 12 метров. Скелет, рост 12 метров. Или скелет гуманоидного типа, антропного типа человека, у которого есть крылья. И в последнее время археологи, антропологи пребывают в большой растерянности, и историки. Потому что их картина мира очень сильно рушится. Она отличается очень сильно тому, чему их учили в институтах. И требуется некоторое время, чтобы переосмыслить и создать новые теории. Почему это происходит? Потому что кармическое видение больших групп населения меняется. И в этом кармическом видении существуют другие факты, и эти факты материализовываются. Потому что в первую очередь не реальность управляет сознанием, а наоборот, сознание управляет реальностью. Таким образом, если мы меняем наше сознание, мы обретаем ключ к управлению внешней реальностью, внешними событиями. Это и есть принцип парасатарка логики, принцип пракамья или ишит-васитхи. Когда мы немного управляем, немного меняем сознание, то мы немного можем управлять событиями. Когда мы можем сильно менять сознание, мы можем в большой степени проявлять другое кармическое видение. С точки зрения парасатарка логики, все события уже произошли. Будущее не отдельно от настоящего. И различные события существуют как варианты. К примеру, в некоторых вариантах вы мирские люди. В другом варианте событий, в будущем, вы Будды. В третьем вы монахи. В четвертом вы отшельники. В пятом вы божества, махасидхи, реализованные при жизни. В шестом варианте вы поглощенные заботами обычные люди, думающие о каких-то мирских благах. Все это различные варианты событий, которые существуют одномоментно в ваших тонких телах. Потому что свойство тонкого тела – быть многомерным, быть полифоничным, в нем нет заданности. Оно неоднозначно. И от того, какой вы выбор делаете, насколько ваша сватантрия-шакти или свобода воли, какой выбор делает, тот выбор материализовывается. Самое сложное – это сделать правильный выбор. Почему нельзя сделать сразу выбор, где ты махасидх или божество в теле света? Потому что, чтобы реализовать высокий выбор, нужна чрезвычайно высокая интенсивность сознания. Напротив, низкие выборы невысокого уровня сделать чрезвычайно легко, потому что они не требуют раскрытия потенциала. Они очень доступны. С точки зрения ведантической философии в основном существует три теории творения Вселенной. Дришти Сриштивада или теория постепенного творения Вселенной. Можно сказать, эта теория общепринята в современной физике. Сришти Дриштивада или теория мгновенного творения Вселенной. И, наконец, Аджатавада. Я читал на эту тему лекции в Петербурге и в других местах. И эти три теории, они как бы одна за другой все ближе и ближе подводят нас к истинному видению реальности. Первая теория о постепенном творении Вселенной считается наиболее низкой для тех, кто не способен понять принципы саттарка логики. В ней говорится о большом взрыве, точке сингулярности, о том, как разлетаются галактики и планеты, затвердевают через некоторое время, о том, как время движется от прошлого к будущему. То есть это обычная теория, по которой мы живем. Это теория эволюции. Теория мгновенного творения Вселенной, Сришти-Дришти-Вада, это нечто другое. В ней говорится, что Вселенная творится каждое мгновение. Она творится сознанием. К примеру, приводится такой пример. Когда вы видите сновидение, вы ничего не делаете, чтобы создать сновидение. Когда вы видите сновидение, внезапно вы оказываетесь в совершенно другом мире. У вас есть тело, какая-то своя история и какие-то события. Вы ничего не делали, чтобы это произошло. Все это происходит мгновенно, достаточно для щелчка пальца время. Таким же образом, эта теория говорит, что Вселенная творится мгновенно силой кармического видения. Когда мы принимаем какое-либо кармическое видение, создается та реальность или лока. это вопрос только изменения кармического видения. К примеру, если мы захотим сделать этот зал очень красивым, нам придется очень долго поработать. Ну, к примеру, сделать новое покрытие на пол, создать изящную лепку на стены, украсить его росписью, барельефом, чтобы поставить мраморные колонны из драгоценных камней. Если мы захотим сделать этот зал очень красивым и украсить его, нам нужно время. Но с точки зрения мгновенного творения, не нужно много времени, чтобы этот зал стал чем-то прекрасным. Нужно просто войти в другое состояние видения, в другое кармическое видение. Тогда этот зал в нашей реальности мгновенно преобразится. Примерно таков смысл теории мгновенного творения. Это только вопрос видения. Вам не нужно что-либо делать, нужно только поменять свое видение. Где-то уже существует множество, бесконечное множество таких залов. Они ждут, можно сказать, нас. Нам нужно только попасть в видение, где мы могли бы открыть этот вариант событий. И с точки зрения саттарка-логики, мы не творим ничего, а мы открываем просто новый тоннель реальности. Новый вариант развития событий или новую вселенную, где подобные события уже произошли. Наконец, теория Аджатавады говорит о том, что на самом деле никогда ничто не творилось. Никогда ничто не творится и никогда ничто не будет твориться. Все есть проявление одного сознания. Теория Аджатавады самая сложная, поэтому мы ее не будем разбирать. Она для махасидхов. Это даже не теория, это еще более запредельное видение. Но теория Дришти-Дриштивада, то есть теория мгновенного творения Вселенной, это на данный момент то видение, которое мы пытаемся пробудить в себе или понять. К примеру, если вы практикуете божественную гордость, вам нужно, войдя в созерцательное присутствие, открыть тот вариант развития событий или открыть вход в ту вселенную, где вы действительно являетесь божеством. Такой вариант уже существует, вам нужно просто его активизировать. Активизирующей причиной является ваша практика – поддержание санкальпы. Когда вы практикуете созерцательное присутствие, вам нужно войти в тот вариант Вселенной, где вы уже являетесь пробужденным. Этот вариант существует, но его нужно узнать, активизировать. Вторичной, каталитирующей причиной является ваша практика созерцания, к примеру, с опорой на санкальпу. Таким образом, с точки зрения саттарка-логики, мы скорее не творим реальность, а узнаем ее как то, что есть и всегда было. Термин пратьябхижня переводится как самоузнавание. Он означает, что нам не нужно творить нечто, а нужно узнать себя как уже пребывающего в этом видении. К примеру, если вы желаете что-либо реализовать или как-то повлиять на события, с точки зрения самоузнавания, вам следует породить сначала созерцательное присутствие и даже не слишком желать этого. Потому что если вы слишком желаете чего-либо, вы утрачиваете естественное состояние. Затем, находясь в созерцательном присутствии, вы выражаете санкальпу, намерение, и объединяетесь с созерцательным присутствием. Когда намерение выражено, вы отпускаете себя и входите в состояние самоузнавания. Вы не желаете этого получить, а вы узнаете уже это событие как полностью реализованное. и вы ничуть в этом не сомневаетесь. И вы просто силой своего сознания открываете другое кармическое видение, другой вариант развития событий. И когда вы открываете другое кармическое видение, сила вашего сознания такова, что из пространства Вселенной привлекаются другие силы, которые откликаются на вашу санкальпу. Эти другие силы создают вокруг вас другое пространство, где ваше намерение полностью реализовано. Примерно так используется принцип самоузнавания в искусстве управления событиями. Вы не достигаете чего-либо, а узнаете его как уже полностью сформированное, полностью совершившееся. К примеру, если у вас негармоничные отношения с кем-либо, к примеру, с родителями, вы можете просмотреть самскары своего тонкого тела и с точки зрения саттарка-логики понять, что есть вариант, где ваши отношения совершенно негармоничны, есть вариант, где они 50 на 50, есть другой вариант, где эти отношения идеальные. Тогда, выбрав вариант идеальных отношений, вы входите в присутствие и выражаете намерение узнать эти отношения как полностью реализованные. Вы их полностью узнаете как то, что есть и всегда было. Благодаря этому вы открываете тот вариант причинно-следственных цепочек, где эти отношения всегда были идеальными. И если вы сделаете внутри этот выбор, находясь в состоянии полного присутствия, то через некоторое время вы обнаружите, что этот выбор полностью реализовался на физическом уровне. Вы ничего не делали, но это произошло. Более того, ваш выбор реализовывается не только в настоящем времени, но также в прошлом, что самое парадоксальное. Потому что сознание, которое находится в присутствии, оно может влиять не только на прошлое, но на будущее, не только на настоящее, но на прошлое и будущее. К примеру, если в прошлом вы сделали какую-либо ошибку, но в данном случае вы делаете правильный выбор, исходя из глубокого присутствия, то со временем ваше присутствие проникает в прошлое самскары и полностью их очищает. И вы обнаруживаете, что данное событие полностью стерто из памяти, как других, так вашей собственной и вообще откуда-либо вообще. Это выглядит парадоксальным только на первый взгляд, но такова природа сознания, которая находится за пределами прошлого и будущего. К примеру, однажды мне один монах сказал какую-то не очень приятную вещь. Известие передал, не очень приятное. Мне оно, конечно, не понравилось. Но, находясь в состоянии присутствия, я выразил намерение, чтобы изменить его. Причем изменить не только в настоящем времени, но и в прошлом времени. Практикуя 2 дня таким способом, я приехал в другой город, чтобы поинтересоваться, как развиваются события с этим неприятным известием. Мне сказали, что это какая-то ошибка, что никакого неприятного известия не было, что то, что сказали, это что-то не так сказали просто. Но я хотел проверить это документально. Я начал искать хотя бы на уровне бумаг, это все-таки ведь должно быть. Там была довольно серьезная вещь. Когда я начал искать бумаги, я не нашел этих бумаг, они исчезли. Другими словами, в том кармическом видении, которое открыл, в том варианте, которое открыло мое сознание, не было ни информации об этом неприятном событии, ни документальных подтверждений. Более того, у других людей отсутствовала память об этом. Она была только у меня. Это означает, что благодаря практике мы можем выбирать тот вариант событий, который наиболее благоприятен, и эти события полностью материализуются. Вот примерно таким образом мыслят ситхи, те, у кого есть другое видение времени, пространства и себя в нем. И когда они применяют этот способ видения, происходит то, что называют чудесами. Но на самом деле это способ видеть мир более глубоко из состояния единого вкуса. С точки зрения самоузнавания и практики присутствия, возможно влиять не только на будущее или настоящее, но также и на прошлое. Вполне возможно так, что можно сделать такой вариант событий, где Гитлер был святым Махасидхой, а Сталин способствовал развитию учений йоги. Можно войти в такие самскары или в такой вариант развития событий, где нашими предками являются Кришна и Рама, а также Будда, основателями российского общества. Можно войти в совершенно непостижимые варианты развития событий. И если большое количество людей, миллиард людей, войдет в такое кармическое видение, эти события начнут материализовываться, самое парадоксальное. И если они будут обладать глубоким естественным состоянием, мир даже физически начнет трансформироваться. К примеру, в мирах богов существует бессмертие. Смертность – это удел людей, но боги бессмертны. И если множество из мира людей войдут в такой вариант развития событий, где существует бессмертие, идея бессмертия укоренится в других умах. Она станет чем-то достижимым. Затем будут созданы соответствующие условия, технологии или практики. Затем эта идея в кармическом видении настолько укоренится в умах людей, что бессмертные начнут появляться один за другим среди людей. То, что сейчас происходит. Наконец, когда это полностью материализуется, коллективное сознание воспримет адекватно эту идею, интегрируя ее в свое видение. Это не станет нонсенсом, а станет чем-то обыденным, нормальным. И быть бессмертным Богом, станет чем-то нормой жизни. Таким образом, мы можем оказаться в совершенно другой реальности, Локи, или в другом кармическом видении. И по сути, внешний мир представляет собой как бы игру различных видений, которые исходят от разных существ. Более могущественные или сильные существа продуцируют свое кармическое видение. Другие существа продуцируют свое кармическое видение. И те, кто не могут его продуцировать, они просто входят в него, принимая как данность, как некую реальность. Но на самом деле мир – своего рода такая арена различных игр, лил божественных существ, где проявляется то или другое кармическое видение. Это называют виласа или чит-шакти виласа – игра энергии и осознавания. Поэтому если мы адекватно воспримем, к примеру, идеи ситхов о всеобщем просветлении, о рупа-дай. И если эти идеи будут соединены с нашей осознанностью и довольно глубоко пустят корни, всеобщее просветление станет чем-то приемлемым для нынешнего кармического видения. Если множество людей обретут сходное кармическое видение, через некоторое время мы можем обнаружить, что мы живем в чистой земле, в мире богов, и сами, соответственно, обладаем подобным уровнем реализации. Oh.